Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы начинаем наш особый такой выпуск «Американского дневника». Передача, которую я анонсировал достаточно долго, наконец-то вот сейчас, 19-я годовщина. Безусловно, самый страшный и дерзкий теракт в истории, наверное, не только Соединенных Штатов Америки, но и всего мира. Наши контакты: СМС 925-88-88-94-8, Телеграм «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8. Да, сегодня я пригласил, как я и обещал, американского журналиста, моего доброго товарища, приятеля Майкла Бома. Майкл, ты с нами?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Майкл. Майкл, прежде всего, спасибо. Я знаю, ты не очень хорошо себя чувствуешь. Это спасибо, что ты согласился. Очень профессионально. Спасибо тебе большое. И я, как и обещал, я буду минимально тебя перебивать, поэтому мы с тобой вместе проведем эту передачу. Вот. Прежде всего, Майкл, у меня вопрос такой. Я уже сказал нашим радиослушателям, что я был как раз тогда в Нью-Йорке. Скажи, пожалуйста, где ты был 19 лет тому назад?
Я был в Санкт-Петербурге, я работал в немецкой страховой компании «Allianz».
Mm-hmm.
Это было примерно в 5 часов вечера, и мне позвонили с этой ужасной новостью. То есть
я понял.
Это было в 9 часов утра в Нью-Йорке, а в 5 часов вечера в России. И узнал об этом.
Да. Да, это, безусловно, по праву посчитается, наверное, действительно самый страшный и дерзкий теракт, наверное, в истории не только США, но и всего мира, конечно. Боевики террористической организации «Аль-Каида», теперь это уже совершенно точно известно, захватили 4 пассажирских самолета, и 2 из них направили на башни Всемирного торгового центра, 2 других на Пентагон. И, как вот предполагалось, на 4-й самолет он должен был протаранить Белый дом или Капитолий. Но, судя по всему, здесь вмешались уже. Это был последний самолет, который вылетал, поэтому уже пассажиры получили извещение, что производятся атаки, и они понимали, что, наверное, уже самолет приговорен. Они стали ломиться в захвативших террористов кабину. Они уже к тому времени, как показали потом экспертизы, они уже убили пилотов и стюардессу, и они уже тогда, видя, что им не выдержит натиск пассажиров, они направили самолет вниз, они упали в районе, это Пенсильвания, штат был там вот в городе. Так что, в общем, успели, хотя бы эти ребята оказали сопротивление террористам. А то бы мишень была, да, либо Капитолий, либо Белый дом, да, Майкл?
Да,
там было. Майкл, у меня вот какой вопрос в этой связи. Я бы хотел узнать твое мнение. Прошло много времени, мы можем сейчас, я надеюсь, так спокойно поговорить. Скажи, почему столько много конспирологических теорий по поводу этого теракта?
Угу. Ну, есть несколько причин. Первая причина – это то, что просто неслыханно, просто вопиющая халатность со стороны американских властей. Они получали столько предупреждений об этом, и что эти террористы учились в школах пилотов, то есть как пилотировать, и они не владели английским языком. То есть огромное количество предупреждений, а при этом почему-то США не смогли предотвратить это. И это породило, это само по себе породило очень много теорий, что якобы администрация Буша была в доле с аудитами. Это другая. Да, действительно, 15-19 они были гражданами или высшими гражданами Саудовской Аравии, но здесь очень много путаницы, особенно для тех, кто верит в теорию заговора. Да, они были саудовцами или бывшими саудовцами, но они были ярыми оппонентами монархии и США. Вот это против этого союза США с монархией. Поэтому это абсолютно логично для меня, что 15 и 19 были из Саудовской Аравии, потому что сама, они считали все время, что монархия нелегитимная, что это профанация ислама. И вот этот союз монархии с США, это просто это центр зла. Поэтому то, что они боролись против этого своими методами, это для меня, и они были саудовцами, это... то есть внутри Саудской Аравии есть сопротивление. Саудская Аравия – это диктаторство, и они борются, это политическое государство, они борются против сопротивления. Но то, что есть консервативные элементы, всегда были в Саудской Аравии, которые против монархии, против этой профанации ислама и против союза США, это не секрет, и это абсолютно логично. То есть... неумение США предотвратить это первая причина. Вторая причина, ну, очень много дезинформации об этом, это вот это миф, что администрация Буш, опять-таки, предполагается, что Буш, администрация Буш была в доле с террористами, что они позволили примерно 160 саудовцев специально улететь из США сразу после
теракта. Вот это, Майкл, это вот очень любопытная вещь, потому что в том числе члены семьи Бен Ладена. Почему, как ты думаешь, их выпустили, эвакуировали буквально на следующий день спецбортами спецслужб Америки?
Да, я хочу развеять этот миф. К сожалению, Майкл Мор в его очень популярном фильме, он распространял, он помогал распространять этот миф. Это не совсем правильная информация.
Майкл, извини, пожалуйста, я напомню нашим радиослушателям. Майкл Мур — это тот самый ультралиберальный журналист, который снял знаменитый фильм, который потом был даже Оскар удостоен, да, Майкл, по-моему? Да, по 9.11 по Фаренгейту, да, вот который бы... Это ярый критик администрации Буша-младшего. Так что, естественно, теракт был совершен во время президентства Джорджа Буша-младшего, и Майкл Мур, как его противник, и враг, и оппонент, он вот как раз выдвигал эти теории, да?
Да, очень много правдивого в этом фильме, но очень много неправдивого. И, к сожалению, многие и в России, во всем мире, они... знают эти подробности в основном из этого фильма. По поводу этих чартерных рейсов. Пространство, воздушное пространство США действительно было закрыто на 2 дня. То есть само 11 сентября и 12 сентября. А 13 сентября официально воздушное пространство было открыто. Правда, не везде, и многие застряли в аэропортах, но в основном, во многих аэропортах коммерческие рейсы работали. И эти 160 саудовцев, они улетели именно 13 сентября. То есть ни раньше не было специальных условий для этих саудовцев. Да, по поводу семьи Бен Ладена, здесь очень важный момент. Семья Бен Ладена... они поддерживали, все время поддерживали монархию, они извлекали огромные дивиденды и выгоду из монархии. Они состояние отца Бен Ладена 5 миллиардов долларов, а сам Бен Ладен получил 30 миллионов долларов по наследству. То есть семья была промонархистская. Они поддерживали и монархию, и союз монархии с США. Но была одна белая ворона в этой семье. У отца Бен Ладена 25 детей. Бен Ладен один из этих 25. Он был единственным в этой семье, который ударился этим исламским радикализмом и террористическими взглядами, радикализмом. И поэтому то, что... родственники, члены семьи Бен Ладена были в Америке, они всегда были в Америке, потому что они были промонархистские, они были проамериканские, они огромные саудовские инвестиции в Америке, огромные. И они были бизнесменами, они работали в этой фирме, и в фирме, строительной фирме Бен Ладена, и не только в этой фирме. То, что они оказались, то есть... то, что они были родственниками Бен Ладена, это не значит, что они разделяли его точку зрения. Наоборот, он был единственным членом...
Я понял. Майкл, извини, пожалуйста, это понятно насчет Бен Ладена. Давай не будем слишком много. Вот у нас сообщение приходит, деревенский парень, по-английски тебе пишет. Hi, Michael, have a nice evening. My condolences to the American people for the terrorist attack. Вот видишь, это значит по-английски, спасибо, деревенский парень, за добрые пожелания и за соболезнования, которые вот в твоем лице, Майкл, выражают, так сказать, наши слушатели, да. Вот добрый док тоже пишет, очень соболезную горе американцев, не понимаю одного. Вот, как в стране с такими мерами безопасности произошла такая весть, ее воздушный флот и прочее, нет ли... руки спецслужб. И вот здесь вот как раз 7592 наш читатель пишет. Первый самолет должен был лететь на Капитолий или на Белый дом. Что-то они, так сказать, почему они плохо соображали эти организаторы. Значит, правда ли это, что вот последний самолет, который летел, вот здесь у нас... спрашивает как раз наш радиослушатель. Может быть такое, что четвертый самолет, когда узнали, что он летит на Капитолий или на Белый дом, что его сбили сами противовоздушная оборона, вот именно вокруг которого, которая вокруг Вашингтона, округа Колумбия была. Что ты думаешь по этому поводу?
Нет, я думаю, это не подтверждена твоя версия, Рафия, то, что ты сказал, что был бунт на борту, и из-за этого... самолет упал, это ведущая версия.
Хорошо. Майкл, давай возьмем у нас звонки, да, мы не будем больше томить. Давайте возьмем звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
А можно с Майклом поспорить?
Пожалуйста, пожалуйста, он на проводе.
Майкл, послушайте внимательно. Экстремисты, да, состоящие в организациях, способны взорвать себя в универмагах, на дискотеке, в метро и так далее. Но организовать воздушную атаку с помощью нескольких пассажирских «Боингов» они не в состоянии. Операцию такого масштаба способны детально проработать только государственные службы. Следует отметить высокий уровень интеллектуального обеспечения этой операции. Все денежные переводы должны быть чистыми. Обращает на себя внимание абсолютно профессиональная легализация исполнительной по подлинным документам. Исполнительные должны жить и передвигаться... Постране не вызывает подозрения. Это тогда, когда в США всегда был мощный контрразведывательный режим. Из строя была выведена наземная станция управления воздушным движением, что породило путаницу и хаос в небе над Америкой. Разве этого не было? Официальная версия гласит, что это сделаны хакеры. Однако из строя были выведены диспетчерские пункты. И ни одного аэропорта, а по всей стране. Можно утверждать, что такое невозможно сделать без агентуры.
Сергей Алексеевич, самой системы. Спасибо, Сергей Алексеевич, извините, просто давайте вот, чтобы Майкл не забыл вопрос. Майкл, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, это распространенная версия теории заговора, что это мы начали с этого, что именно администрация Буша была в доле. Но этот вопрос был анализирован.
Майкл, извини, пожалуйста, Майкл. Сергей Алексеевич, он не назвал, что это американское правительство. Он говорил, что это государственная поддержка. Это могло быть, я так понял, по крайней мере, это могло быть правительство какой-то другой страны.
Но в том числе, не Саудовская Аравия. То есть эта версия, что это...
То есть не Саудовская Аравия, да?
Не Саудовская Аравия, которая... опустила руку, которая так кормит их, но слишком близко. Но очевидно, что это именно оппоненты Саудовской Аравии, оппоненты, ярые оппоненты Саудовской Аравии, которые...
Хорошо, хорошо, давайте еще. Спасибо, Майкл. Сергей Алексеевич, спасибо. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил. Значит, в 97-м году у меня альбом был электронной нью-йоркской группы, это самое... Интерфейс. Она сейчас играет. На обложке 96-го года альбома нарисованы 5 самолетов и, значит, на внешней обложке. И два небоскреба, несколько небоскребов, причем два эти близнеца, но они не так близко, они разъединены. На алом фоне и черное небо. Когда переворачиваешь на тыльной обложке, самолеты врезаются в эти небоскребы. Значит, это самое...
Хорошо. И вопрос какой?
Да вопрос-то никакой.
Вот. Я мне просто...
кажется, угу. Мне кажется, что это подготовка... Ну, вы читали Жака Атали. У них там, оказывается, торговые вот эти строи, они меняются. И вот удары были именно по символам торгового слоя. Торгового
строя. Я понял, да, Михаил, спасибо. Я только хочу напомнить, что и до гибели «Титаника» тоже вышла книга, где как раз именно терпел крушение, сталкивался с айсбергом. То есть я хочу сказать, что очень есть много совпадений вот подобного рода. Майкл, как ты сможешь прокомментировать вот по поводу... Может быть, ты слышал эту группу «Интерфейс» 97-й год?
Нет, не слышал.
Не слышал насчет этого? Хорошо, давайте еще возьмем... Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей, Подмосковье.
Да, Андрей.
Скажите, пожалуйста, вот по каналу «Культура» были передачи американских каналов, это самые большие. Вот там «Пентагона» был посвящен почему-то два фильма подряд. И там было показано, что когда врезался в «Пентагон» якобы «Боинг», то он развалился на... Это произошло тысячи микровзрывов, и поэтому он испарился вместе с телами пассажиров и вместе с колесами, крыльями. Угу. Хотя ни одна авиакатастрофа такого никогда не предусматривала.
Я понял, да.
И как же там видеокамеры стояли, как же они заметили?
Совершенно верно, да. Майкл, вот очень много вопросов по поводу самолетов «Пентагон», которые... Я просто, значит, вот посмотри, ситуация какая. То, что это единственная цель, которая была поражена в столице, которая является, ну, суперзащищенным объектом, правда? Мы прекрасно понимаем. Расстояние от Капитолия, от Белого дома до Пентагона — это несколько километров. То есть здесь речь, как говорится, понятна о чем. Теперь, высота здания Пентагона 24-25 метров. Соответственно, высота сам Боинга 767-го, это порядка 12-13 метров. И вот эти дилетанты, которые только научились в флоридской школе, фактически они и взлет, и посадку даже не изучали, они только пилотирование, они умудрились вот этой 12-метровой махиной, ну, прямо точно-точно врезаться в 24-метровое здание. Ни сверху, ни снизу, а вот именно в это. И потом, где двигатели, где части фюзеляжа, которые, безусловно, должны были остаться? Вот что ты думаешь именно по поводу этого самолета? Очень много, и нет никаких абсолютно видео. Угу. Что ты думаешь?
Ну, я немножко с другой стороны, что они несколько промахнулись, потому что они попали в Пентагон, но на краю. То есть они, естественно, они рассчитывали на прямой удар, чтобы гораздо больше жертв. Они, ну, еле-еле они задели Пентагон, и вы видели ролики. Это, то есть, это минимальный ущерб.
А где, Майкл, где самолет?
Да, я не знаю, да, это загадка.
Самолета нет, потому что двигатели, мы знаем, что там титановые сплавы, двигатели падают с высоты, там, я не знаю, 10 километров, 15 километров, двигатели, как правило, остаются целы. Ну, по крайней мере, лопасти, да, все-таки это реактивный. Вот, откуда это-то, вот это все. Давайте еще возьмем звонок, максимально будем. Слушаю вас. Да.
Добрый вечер, ведущий и Майкл. Соболезнования, конечно, большие. Но вы знаете, спасибо. Еще за 11 месяцев до теракта Ник Рокфеллер и Дик Чейни тогда был, по-моему, да, госпитале? Да, Дик Чейни.
Он был вице-президентом.
Да, да, скоро произойдут события, которые заставят нас ввести войска в Иран, в Ирак и в Афганистан. Поэтому вы знаете, что это не теория конспирологии, это теракт подготовленный специальный, чтобы свалить на кого-то там арабов. Я не понимаю это все. Тем более Бзежинский курировал Аль-Каиду. Он с этим, с Бен Ладеном сфотографировался. Я видел фотографии открытые Бзежинского и Бен Ладена. Вы понимаете, в чем дело, господа? О чем тут говорить?
Хорошо, спасибо большое. Только не нужно, как говорится, мы здесь все просто беседуем, разбираемся с этим, да, и, так сказать, ни в коей мере мы не хотим, да, каким-то образом повышать градус нашей дискуссии. Тем более здесь дискуссии нет. Спасибо вам за звонок. Майкл, Бен Ладен и Америка. Можно сказать, что Бен Ладена, в принципе, создали американские спецслужбы, американское правительство? Я имею в виду как террориста, конечно.
Ну, когда США сотрудничали с Бен Ладеном в 80-х во время войны против советской оккупации Афганистана, не только США, это была коалиция, это США, Пакистан, это Саудовская Аравия, это, между прочим, Иран, когда мы были... в одном лагере Тирана мы воевали против советской оккупации.
Майкл, и... Майкл, я сейчас говорю не по поводу... Извини, пожалуйста, я тебя перебиваю, просто чтобы времени не терять. Я сейчас не говорю про Афганистан, про ввод наших войск согласно международному договору и по просьбе законного правительства. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю именно Бен Ладен. Ведь именно он курировал со стороны... Ну, скажем так, суннитской, скажем так, вот стороны, он курировал как раз все абсолютно, а кто его курировал?
Ну, он сам, он был...
Но он же тренировался, он же контактировал с агентами ЦРУ, он же напрямую с ними общался. Ну, давай скажем.
Поэтому я сослался именно на период войны против советской оккупации. После этого, когда он стал победителем... когда он был героем Саровской Рады, и он закончил с этой задачей, то есть он считал, что он выпер советские войска из Афганистана, и он потом он поменял свой...
А что произошло, как ты думаешь, почему он это сделал?
Нет, он всегда, Бен Ладен всегда был против саудовской монархии, он был против союза США с Саровской Радой, просто все эти 9 лет, когда он воевал в Афганистане, он был просто погружен именно этой задачей. Он не мог
воевать
против Афганистана и против США одновременно. Как только он завершил этот проект, и он освободил...
Он сразу начал другой проект.
Да, огромный проект. И именно поэтому в 92-м году он был депортирован из Саудовской Аравии, потому что он уже как бы объявил войну монархии и США. Уже после конца этой войны с Советским Союзом, и он переехал в Судан, в Саудовской Аравии, и он начал свой джихад против Саудовской Аравии и против США. И в 98-м году его первый крупный теракт против США, это было против... посол в Танзании и в Кении, это было при Клинтоне, это первый звонок, что такое Бен Ладен, Аль-Каида. Клинтон пытался его убить, но 3 раза, 3 попытки, но не удалось. И спустя 3 года, 11 сентября.
Я понял. Да вот тебя передает наша слушательница Анна. Очень рад слышать, Майклушенька, тебя. Конечно, соболезную. Не дай Господь, чтобы подобное повторилось. Это давайте еще один успеем взять. Давайте еще звонок возьмем перед перерывом. Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в видеолекции Владимира Георгиевича Жданова «Алкоголь, наркотический урок» приводят такие факты, что за неделю до теракта в журнале «Для богатых» обустройство ремонт. На первой странице была напечатана такая информация, ну, как бы, знак, как бы, круг перечеркнутый, круг, и стоянка запрещена, атака с воздуха. То есть, как бы, собственно говоря, предупреждали своих, что произойдет такое.
Вот, и вообще, как бы... не слышал ничего про это. Майкл, слышал что-нибудь про такие вот знаки в журналах?
Нет, я не слышал.
Я тоже не слышал, да, что-то об этом, да? Вот. Так, сегодня видел заметку, что одного из террористов заметила служба безопасности аэропорта, но отказалась его задерживать из-за инструкции о признаках расизма и проявлении терпимости. Это вот нам пишет, так сказать, мебель наш, никнейм мебель такой вот. Рим III пишет, а после советской оккупации Афганистана пришла оккупация США. Вот, так что вот так вот. Да.
Нет, после советской оккупации... шла гражданская война в Афганистане. Потом, в 96-м году, Талибан пришел к власти на 4-5 лет перед тем, как США освободили столицу Афганистана.
То есть сейчас американских войск нет в Афганистане?
Есть, конечно, есть.
Есть. Майкл, извини, пожалуйста, продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Говорим сегодня в 19-ю годовщину самого страшного и самого дерзкого теракта в истории, ну, Америки точно, и, наверное, все-таки в истории всего человечества. Это атака самолетами на башни-близнецы в Нью-Йорке. 19 лет. Как раз приблизительно вот в это время, в 12 часов, сейчас в Нью-Йорке 12 часов дня, вот 12:30, если так точнее говорить, да, вот как раз тогда уже обрушились обе башни. И я прекрасно помню свои ощущения, стоя на стороне Нью-Джерси, через залив, глядя на уже руины. Я помню этот запах асбеста, поднимающийся дым. И, конечно же, ужас и оцепенение своих соседей. Андрей присылает: спасибо вам за добрые пожелания. Андрей Бровки, Андрей Добрый, спасибо вам за очень теплые слова. Майкл, тебе тоже относится, благодарят за хорошие комментарии. Так что мы продолжим наш разговор. Давайте мы возьмем еще звонки, Майкл. Ты с нами, да, Майкл? Да.
Да. Да. Святослав.
Да,
знаете, я хочу вот, ну, во-первых, сегодня, кстати сказать, между прочим, не случайно был проведен вот этот террористический, так сказать, вот вся история в 2001 году. Это же день усекновения главы Иоанна Предтечи. То есть в этот день, если, ну, большинство, собственно, люди далекие от христианства, слушатели, хотя изображают, нельзя даже масло подсолнечное, в общем-то, употреблять. То есть пост, независимо от того, среда это, пятница или это какой-то, в общем-то. И я хочу сказать, что это было не случайно в этот день, но я хочу сказать еще и то, что это первым, кто поддержал в то время Джорджа Буша, Янгера по-английски, Янг, да?
Джуниор.
Это был Путин.
Да, он первый прислал соболезнования, да, вы правы.
Да, и вот у меня вопрос, а как это оценивать? Ведь это же, собственно, США, это разрушители нашей Родины, это же Родина Путина, в том числе, или у Путина другая Родина, вот мне непонятно, у него Родина США.
Ну, давайте, давайте, я понял, спасибо, да. Майкл, что ты думаешь по этому поводу? Почему, как ты думаешь, почему Путин первый позвонил в 2001 году?
Я думаю, что потому что у него солидарность, он... Россия тоже жертва.
Конечно, конечно, да.
И было очень много терактов именно такого характера задолго до 11 сентября.
Конечно, да. Я думаю, что это вовсе не связано с тем, что там то, что сказали вы, уважаемый радиослушатель. Я думаю, что как ни один другой лидер в тот момент, Путин как раз это все понимал. И это еще даже до Беслана, до Дубровки, безусловно, все равно это, конечно же, это все у нас было на слуху, на глазу. Это все, через все это и мы проходили. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здрасте.
Можно задать вопрос Николаю, Майклу?
Майклу, конечно, пожалуйста.
Майкл, вот на Ариэль как-то рассказывал, что он был очевидцем, когда падали небоскребы, и сказал, что третий небоскреб упал через несколько часов от ужаса происшедшего. Правда это или нет, как вы думаете?
Это имеется в виду, наверное, так называемый Trade Center, седьмой небоскреб, да, который? Номер 7. Который напротив через улицу стоял, и который неожиданно спустя 5 часов, он, по-моему, в 5:30 вечера рухнул сам без всяких видимых причин или каких-то мотивов. Ты знаешь, да, этот небоскреб?
Ну, рядом он.
Рядом, который, да, стоял, где были федеральные ведомства, где были банки, где были очень много спецслужб и так далее.
Ну, не совсем небоскреб, он был гораздо ниже.
Не, ну 47 этажей, по-моему, он был достаточно... Конечно, по сравнению с башнями он был маленький, но небоскреб все-таки, там 120 или 130 метров он был, по-моему, что-то...
Да.
Угу.
Я думаю, что это связано с ударами именно близнецов. Это технический вопрос, но это наводит позвонившего на какие мысли. То есть это... Что он намекает на что?
Вопрос стоит в том, что, Майкл, я думаю, что вот почему, что происходит, да, сейчас, до сих пор, вот, и вот эта конспирологическая теория о том, что все-таки кто-то принимал участие в искусственном сознательном подрыве, да, вот это вот вокруг этого идет, это постоянно муссируется, так сказать, вокруг этого. И это как бы потом послужило причиной для вот той интервенции, которая была в Ираке и так далее, и так. Вот наш радиослушатель, извини, пожалуйста, Майкл, 8984, наш радиослушатель говорит, почему вместо того, чтобы оккупировать Саудовскую Аравию, американцы напали на Ирак? Вот Михаил пишет нам это. Это же вот об этом все идет, Майкл, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, я всегда был противником этой войны. Это самая главная причина, почему я считаю, что Буш-младший – это один из самых худших, если не самый худший президент. Еще более худший, чем Трамп. И это надо очень постараться, чтобы быть хуже Трампа. Я считаю, что это преступная война. Это Хусейн не...
А почему на Саудовскую Аравию не напали? Вот радиослушатели спрашивают. Это же, там же было... Майкл, извини, я просто хочу напомнить, что, 15 человек были гражданами Саудовской Аравии. Двое были гражданами Объединенных Арабских Эмиратов. Один был гражданин Египта. Еще один человек был, он был гражданином Ливана. То есть, ну, там Ираком, как говорится, вообще уж, если нападать-то на кого?
Да, я говорю, что Ирак вообще ни при чем. Но я уже несколько раз, Рафиал, может быть, ты не слышал меня, я сказал, что монархии абсолютно ни при чем. Зачем на Саудовской Аравии, когда террористы были против монархии, это заговорщики внутри этой страны, монархии, террористы были против монархии, поэтому зачем нападать на союзника, монархия, которая боролась против Бен Ладена, они депортировали Бен Ладена, потому что Бен Ладен был против этой монархии. Mm-hmm.
Ну хорошо, да, я понял, все, я думаю, что, так сказать, твое мнение было важно, чтобы наши радиослушатели это услышали насчет этого, хотя я немножко здесь все-таки логику не вижу, но если не нападать, на кого-то надо было напасть, в общем, я так понимаю, поэтому решили напасть на Ирак все-таки.
Ну это все равно, что, я не знаю, напасть на Российскую Федерацию, потому что внутри Российской Федерации есть какие-то террористы, надо искоренить террористов, а монархии ни при чем, монархии это, они были на противоположной стороне.
Ну в Ираке же тоже не было террористов.
Я уже согласился, Ирак вообще ни при чем.
Я понял, да. Я просто логику хочу в данном случае понять, вот, потому что есть там логика разная, она может быть правильная, неправильная, значит, но есть просто вот понять, как говорится, логику, потому что тогда, наверное, будет понятнее, что действия, может быть, и сейчас, какие действия Америка делает, нам было бы понятно.
Рафаэль, я объясню, что как прямой результат 11 сентября США напали на Афганистан, потому что Талибан был во власти в Афганистане, не покрывали Бен Ладен, Бен Ладен находился в Афганистане.
Это понятно, я думаю, это было понятно, да.
То есть и с мандатом ООН, то есть Афганистан, это как прямой ответ вторжения в Афганистан, прямой ответ на 11 сентября. А Ирак, это вообще никак не связано с 11 сентября, то есть официальная причина, что оружие массового уничтожения, мы уже знаем, что это фальшивая разведданная.
Майкл,
это не связано с 11 сентября.
Ну, я понял, да, это вообще не связано. Я хочу просто напомнить еще, Майкл, если помнишь, как раз вот в тот период, когда вам нужна была помощь, чтобы достать террористов, в том числе Бен Ладена, то кто вам помогал тогда там, в Афганистане?
Ну да, Россия в том числе.
Россия помогала, предоставляла и аэрокосмическую съемку, помогала, так сказать, обнаружить этих людей, прикрывала Северный альянс, да, ты помнишь это?
Да, это не только Россия, коалиция состояла из 60 стран, которые и с мандатом ООН.
Майкл, ну, коалиция, это все понятно, ну, коалиция, это, конечно, все хорошо. Ты же прекрасно знаешь, что там в основном были американцы и англичане, и севера прикрывали это российские войска, и разведка, и спутники, все, что предоставлялась информация.
Путин сам ответил, если ты помнишь его известную речь в Госдуме, когда он сказал, дай бог им здоровья. Это первый раз, когда он хвалил НАТО, потому что это официальная натовская операция.
Да.
Он сказал, что они защищают наши южные границы, пусть они до конца уничтожат врагов.
Я бы очень хотел, Майкл, чтобы вот эти слова, которые тогда были сказаны президентом, сейчас вот те, кто посылает Б-52 к нашим границам, чтобы они не забывали тоже вот об этом тоже. Я думаю, это очень хорошо бы было бы.
Одна проблема, что Трамп хочет сворачивать все это дело, то есть это... есть большая опасность, что Талибан опять придет к власти и опять 25.
Ну хорошо, давай мы не будем в эту. Давайте еще возьмем звонок. Да. Это такая, это тема Афганистана, это она отдельно, конечно.
Алло.
Да.
Меня Хайдар зовут.
Да, Хайдар.
Да, Майкл говорит, вы оккупировали Афганистан. А почему не говорит Сирию, кто их вызвал? Туда, Югославию бомбили, народы расчленили, другие места лезут. Сейчас Белоруссию лезет.
Все сюда правильно. Умер. Спасибо, Хайдар. Да. Майкл, вот вопрос. Чили, Украина. Да. Как насчет этого? Это оккупация?
Нет, я не считаю, что Украина это оккупация. Я считаю, что в Донбассе оккупация есть, да. Но Украина это независимая страна, которая обратилась к коллективному Западу за помощью. Защищать от внешней агрессии. Что касается Афганистана, это не только мое мнение, это распространенное мнение на Западе, что сначала в 1978 году был переворот, просоветский переворот, и ввели ужасные радикальные реформы в этой стране, которые вообще противоречили всем нравам в Афганистане и вызвало именно это.
Майкл, ты знаешь, Майкл, я правда не хотел слишком уходить в это, но вообще-то вот сейчас тебе, как американцу, говорить о том, что кто-то вводит какие-то реформы, которые не принимаются народом, ну что сейчас-то вы сделали с Афганистаном? Ну ты посмотри. Ну хорошо, Бен Ладена уже убили, уже все сделали. А сейчас-то что там происходит? Что сейчас американцы там делают?
Ты сам говорил, что Россия поддерживает эту коалицию.
Поддерживала в 2001 году, Майкл. Я тебе скажу больше. Мы поддерживали вас, когда вы Японию бомбили. Правда, не атомными бомбами, но мы вас в 1945 году поддерживали тоже. Но сейчас-то, вот сейчас, 2020 год, что сейчас делает Америка и ее союзники в Афганистане?
Путин сам сказал в этом выступлении Госдумы, что пусть американцы не уйдут, пока они не выполнили свою задачу. Россия поддерживает американскую коалицию на все 100. Поэтому, когда спрашиваешь...
Я понял, да. Майкл, единственное, что я...
Что американцы делают? Но да. Путин понимает, что американцы делают. Почему ты не понимаешь?
Нет, Майкл, я понимаю прекрасно, и мне кажется, что... Владимир Владимирович Путин со мной здесь согласен. Производство опиумного мака за время оккупации Америкой и союзниками Афганистана увеличилось в сотни раз. И трафик этот идет к нам. Вот это я знаю.
Производство опиума концентрировано на юге, где Талибан контролирует эту территорию. Это территория контролирована Талибаном, не США. Поэтому твои претензии по поводу опиума, это Талибану, который... Скорее всего, придет к власти после вывода американских войск.
Я понял. А только я единственное хочу тебе напомнить, Майкл, что даже если на юге как-то, хотя Талибан не совсем юг, он все-таки там, скорее всего, все-таки восточная часть немножко, но все-таки даже если он производится на юге, то идет-то он на север, мимо американских патрулей, мимо американских застав. И, конечно же, я ни в коей мере не хочу сказать, что там кто-то подкупает американских солдат, кто-то там что-то, может быть, отстегивает им, чтобы пройти до аж границы Таджикистана туда и потом прийти туда к нам. Ну, я этот вопрос не буду поднимать. Давайте мы сейчас еще возьмем, Майкл, давай вернемся к нашим все-таки вещам, что мы обсуждаем. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр. Ну, я как раз вот по предыдущему пункту хотел, конечно,
пожалуйста.
Его как бы обсудили. Вот именно по этому трафику нарко это и так далее. Тем не менее, мне непонятно, это мой вопрос и есть.
Пожалуйста.
К Майклу. Значит, каким образом так получается, что при Советском Союзе нигде не выращивалось вот это вот зелье, а при вот американцах, которые якобы не контролируют что-то там такое, там южную или восточную область, вот там вот выращивается. То есть, значит, их присутствие там гораздо хуже, чем он.
Спасибо большое. Майкл, вот, пожалуйста, вопрос по поводу этого. Почему тогда все-таки не контролируется территория-то?
Почему западная коалиция не контролирует территории?
И наркотрафик, да, вот как таковой это, да. В чем причина? Сознательно или просто не хватает сил?
Нет, Талибан занимает примерно
половина Афганистана. Почему коалиция не смогла бы отбить Талибан? Но это действительно сложно, никому не удавалось.
Майкл, единственное, что я не могу утверждать, но я, насколько знаю, вот, талибаны были категорически против выращивания мака, категорически. Это запрещено и религии было, а они достаточно такие ортодоксальные ребята. Они категорически, и они боролись против этого всегда. А вот как раз попустительство оккупационных властей сейчас Америки именно привело к тому, они просто хотели, потому что занять надо было ферму, там было нечем было жить им. Поэтому, собственно говоря, это было, и, на мой взгляд, разрешено. Ну, давай сейчас, опять же, давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, деревенский парень.
Добрый вечер.
Майкл, вопрос. Мои соболезнования американского народа. И вопрос. Майкл, вот за что, вот как тебе, вот гражданину Америки, стыдно за политику своего правительства вот за последние 10 лет? За что бы вот ты, как гражданин Америки, извинился бы вот перед всем миром? Вот за что? Вот есть что-то такое?
Ух ты. Майкл, ну давай.
Ну да, я готов ответить. Потом человек, который позвонил, он ответит, что ему стыдно. За... Он должен ответить аналогично. Ну, я уже говорил, что я считал Путина, не Путина, я говорил, что Буша одним из самых худших президентов. Вот эта война в Ираке, это преступно, это преступление, и мы до сих пор расхлебываем последствия из этой войны. Поэтому стыдно за это. Трамп, конечно, мой антигерой, не стыдно за Трампа, потому что, ну, это просто профанация президентства. Он вообще не на своем месте, и то, что он делает, это, конечно, не приличествует Америке, и он нарушает все нормы, и это просто профан, и он, дай бог, что... Ну, я не поклонник Байдена, но...
Ну, я понял, да, в целом, как говорится, понятно.
Человек положил трубку, я хочу слышать, что ему стыдно, потому что это справедливо было бы.
А, я не знаю, но если деревенский... Ну, Майкл, я могу немножко компенсировать, я могу сказать, за что мне, допустим, стыдно, чтобы ты себя не чувствовал покинутым в этом плане. Мне за предыдущее правительство наше очень стыдно, Дмитрия Медведева, что они не выполнили то, что должны были, особенно за финансово-экономический блок. Я считаю, это позорище просто. До такого состояния нашу и финансовую систему довести, и инвестиционную политику, и что они с нашей валютой рублем сделали, и мы до сих пор это все глотаем. Мне вот за это стыдно, Майкл, если честно.
При 20 лет Путина?
Ну, премьер, я говорю о правительстве, правительство возглавлял Медведев. Сейчас я вижу позитивные изменения, но посмотрим, как это будет, пока Мишустин еще у нас не так много. По крайней мере, шаги, которые он делает, достаточно пока для меня логичны кажутся. Так что вот с этой точки зрения, да.
Спасибо за ответ.
Да, давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Майкл, скажите, пожалуйста, вот примерно сейчас слова я слышу, конспирологии, там, теории заговора, прочее, но ведь эти слова были в прошлом в общественном информационном поле как раз ЦРУ в рамках операции «Пересмешность». Это первый тезис. А скажите, пожалуйста, ведь основу, так сказать, этих зданий составлял железный каркас, так сказать, если при термическом нагреве он в крайнем случае как бы согнулся, то есть как бы лом, он же не может, так сказать, вертикально, так сказать, как бы упасть. Поэтому мне говорят о том, что там малый заряд, ядерный малый заряд был заложен под этими зданиями, они просто как бы провалились и превратились в пыль, которая разлетелась почему-то.
Хорошо, да. Ростислав, спасибо. Ну вот, Майкл, ядерный заряд и каркас, конструкция. Почему они так странно упали, я так, если понял вопрос?
Я не очень понял вопрос, если честно.
Дело в том, что, я понял, Майкл, дело в том, что очень много ходит слухов по поводу конструкции здания, почему они так схлопнулись, почему именно таким образом. Я изучал этот вопрос очень досконально, и я хочу сказать, что здесь было сказано, и специалисты, по крайней мере, говорят следующим образом. Дело в том, что здание было рассчитано на удар самого крупного на начало 70-х годов самолета Boeing 707. И 767-й Боинг, он немножко был больше, и там еще было порядка 80 тонн авиационного керосина. И вот эти балки, которые были, то есть каркас здания, центральная часть была, и по периметру были установлены стальные конструкции, такие пилоны, как они назывались, и на них насаживались этажи металлические. Но вот конструкции сами по себе, вот эти этажи, они были сами по себе из другого металла, не такого жаростойкого. И поэтому, когда уже там температура достигла, ну, можно сказать, там очень-очень-очень большого градуса, вот тогда именно эти соединительные конструкции, они не выдержали и стали прогибаться вниз. И как только один из этажей, а это в районе 70-го этажа, 75-й, по-моему, этаж был, когда один этаж как бы схлопнулся на нижний этаж, то вы понимаете, что нагрузка уже тогда увеличилась в два раза. Тем более, что и там тоже это все прогорало. И уж когда третий этаж, насколько я помню, мне один из специалистов в Нью-Йорке объяснял, что этажи вот эти горизонтальные, они выдерживали тройную нагрузку. То есть, когда один этаж упал на нижний этаж, оно еще держалось. Но когда уже еще на один этаж они как бы съехали, здесь уже, конечно, принцип домино был. И вот это все вниз, вот все эти горизонтальные, они все пошли, как говорится, вниз, и уже удержать процесс этот не было. Хотя я понимаю, ты понимаешь, да, Майкл, откуда эти все вот вопросы возникают? Давайте еще возьмем.
Просто это чисто технический вопрос.
Ну да, да, это технический вопрос, по-разному воспринимается. Да, да, Майкл.
Рафаэль, деревенский парень, я вот Майкл сказал, что я...
А, вот да, за что вам стыдно, деревенский парень? Майкл спрашивает.
Майкл, знаете мне, за что стыдно, Майкл? Вот у меня ребенку 12 лет, да? И вот мы, американский народ, и мы, российский народ, трясем перед другом тестикулами. Я вот так говорю, да? Силой меряемся. А я не могу ребенку объяснить и сказать, матеж, а вот мы там вот только силой меряемся. Мне за это стыдно. А почему вот стыдно, что мы не живем дружно? Вот мы с Майклом живем дружно. Почему вот дальше мы только все, война друг другу? Давайте жить дружно, а, господа?
Майкл, вот мне стыдно. Спасибо, Дин. Майкл, что ты думаешь? Как ты принимаешь такое?
Да, я считаю,
что это... Я считаю, что это очень, да, очень... Я надеюсь...
Да. Намеренный. Другое дело, что есть геополитические конкуренции и амбиции с обеих сторон, и это делает дружбу очень и очень сложно. Я не буду говорить, кто более виноват. Мне кажется, мы обречены, как в советское время, советской, американской конкуренции и противостояния. Я думаю, что это будет очень сложно, за редким исключением, чтобы... Ну, по отдельным вопросам мы можем сотрудничать, но вот эти амбиции с обеих сторон... это очень мешает геополитике.
Ну да. Майкл, давай тогда вот мы, как говорится, с тобой договоримся, что наша передача, когда я тебя буду приглашать, у нас с тобой здесь будет территория кооперации, согласия и гармонии. Да, и хорошо, мы здесь, когда критикуем, ты знаешь прекрасно, что я очень жестко отношусь к политике Америки, особенно к тому, что проводится, но это никогда и никоим образом не касалось американского народа, среди которого я 15 лет прожил, я и моя семья, и это никакого отношения не имеет к Америке как таковой, правда? Мы говорим сейчас о вот этих завихрениях, которые, к сожалению, сейчас, и ты, кстати, тоже отметил невольно это вот в своем пассаже по поводу Трампа и других президентов. Давайте еще успеем взять? Давай, Майкл, еще давай возьмем, может быть, один из последних вопросов. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Вот я просто резюме хочу сделать. Вот смотрите, есть такой политолог Николай Злобин, он живет в Америке. Uh-huh. А есть такой политолог Майкл Бомб, он живет в России. Но Злобин топит за Америку, и Бомб топит за Америку. Несправедливо.
Uh-huh. Хорошо, спасибо, Майкл. Вот так вот, видишь, ты тоже топишь.
Я плохо слышу вопрос.
А, ну, имеется в виду, что ты заставишь интересы Америки, хотя я не думаю, что это как бы... Давайте еще успеем, давайте еще один возьмем.
Да, я хочу подвести итог, если можно.
А, ну тогда хорошо, давай, Майкл, пожалуйста, слушаю тебя.
Да, по поводу... Это уже 19 лет с тех пор. Да. И с Ал-Каиды... ну, мы, американцы, убили Бен Ладена, но Ал-Каида еще существует. Он гораздо... слабой формы, но она существует, и ИГИЛ еще существует. И Трамп, я думаю, что он обольщается, когда он считает, что халифат ИГИЛа разрушится, это проблема решена. И Трамп хочет сворачиваться отовсюду, он считает, что миссия выполнена. Он,
15 секунд, Майкл.
Да, он ошибается. И Россия тоже понимает это, потому что ты помнишь, да, в 2015 году, когда крупный теракт против частного рейса россиян, помните, из Шарм-эль-Шейха?
Да.
Да, и это было в октябре 2015 года. То есть мы оба жертвы.
Понял. Майкл, извини, да. Пожалуйста, уже время, да, заканчивается. Да, спасибо большое тебе за то, что принял участие. Вам, уважаемые радиослушатели, спасибо за ваше участие. Через неделю продолжим наш разговор. Всего вам самого доброго.